Максим Горький. Русский царь. В царском селе принимают не очень ласково, но оригинально. Как только я вошел, меня окружила толпа жандармов, и руки их тотчас же с настойчивой пытливостью начали путешествовать по пустыням моих карманов. «Господа», — любезно сказал я им, — «я знал, куда иду, и не взял с собой ни копейки». Но они не обратили на эти слова ни малейшего внимания, продолжая ощупывать мое платье, обувь, волосы, заглядывая мне в рот и всюду, куда может достигнуть глаз человеческий. Приемная, в которой происходило это исследование, была убрана просто, но со вкусом. У каждого окна стоял пулемет, дулом на улицу. Перед дверью скорострельная пушка, у стен стойки с ружьями. Обыскивали артистически. Видно было, что люди занимаются делом, не только знакомым, но и любимым. Я вертелся в их руках, как мяч. Наконец, один из них отступил от меня шага на три в сторону, окинул мою фигуру взглядом и скомандовал мне:
«Раздевайтесь».
«То есть, как?» — спросил я.
«Совершенно»,
— категорически заявил он. «Благодарю вас», — сказал я. «Если вы хотите меня мыть, это лишнее. Я брал сегодня ванну».
«Без шуток», —
повторил он, прицеливаясь мне в голову из револьвера. Это нисколько не удивило его товарищей. Напротив, они тотчас же бросились на меня и в один миг сняли с моего тела платье, точно кожу с апельсина. Начальник их снова молча и тщательно осмотрел мое тело. И когда, наконец, все убедились, что со мной нет бомбы, и я обладаю шеей, вполне удобной для того, чтобы повесить меня, сказали мне:
«Идите».
«А одеться можно?»
«Не нужно».
«Но позвольте».
«Не рассуждать. Марш».
Двое из них, обнажив сабли, встали у меня с боков. Третий пошел сзади, держа револьвер на уровне моего затылка. И мы молча пошли по залам дворца. В каждом из них сидели и стояли люди, вооруженные от пяток до зубов. Картина моего шествия была, видимо, привычной для них. Только один, облизывая губы, спросил у моих спутников:
«Пороть или вешать?»
«Журналист», —
ответили ему.
«А, значит, вешать»,
— решил он. Меня провели в большую комнату без окон и с одной дверью, той, в которую я вошел. В потолке горела матовая лампа, обливая комнату ровным мутным светом. Под лампой стояла небольшая пушка, и кроме нее в комнате не было ничего. Эта скромная обстановка на месте роскоши, которую я ожидал встретить, не понравилась мне. В ней было что-то унылое, что-то отягчало душу мою невеселыми предчувствиями.
«Нечего здесь рассматривать», —
заметил мне конвойный с револьвером. «Я вижу», — ответил я. Мои конвоиры крепко привязали меня животом к дулу пушки, но руки оставили свободными. Затем один из них прицепил к замку пушки шнурок электрического провода с санеткой на конце, отнес его к стене комнаты впереди меня и там положил на пол. Его товарищи ощупали веревки, соединявшие меня с дулом.
«Руки вверх»,
— скомандовали мне. Я поднял руки. Все трое обошли вокруг меня и исчезли. Заскрипела дверь сзади меня. Кто-то спокойно сказал:
«Готово».
Наступила тишина. Я чувствовал, как на голове у меня растут волосы. Сталь пушки, упираясь мне в живот, распространяла по всему телу дрожь холода. Голые стены с трех сторон угрюмо смотрели на меня. Я думал: неужели это последнее мое интервью? И мне становилось скучно при этой мысли. Мне захотелось опустить руку и погладить сталь пушки, как гладят собак. Но в это время под полом, впереди меня, раздался странный шум, как будто кто-то вздыхал глубоким вздохом усталости. Один из квадратов пола вдруг исчез. В отверстие явилась небольшая рука и быстро схватила санетку. И вслед за нею передо мною выскочил из-под пола, как пробка из бутылки, сам русский царь со всеми своими титулами и весь в железе. От неожиданности я вздрогнул, и руки мои опустились.
«Руки вверх!»
— раздался тревожный голос царя. Я увидел, что палец его готов нажать кнопку санетки. И мои руки взлетели к потолку, подобно крыльям мельницы под ударом вихря. «Вот так!» — сказал царь, и на лице его отразилось нечто подобное улыбке.
«Когда мы видим руки подданного около карманов, нам кажется, что он хочет бросить в нас бомбу, даже тогда, когда он намерен дать нам рубль».
«Ваше Величество», — сказал я, — «со мной нет карманов».
«Да, да, мы видим», — ответил он, — «но все же держите руки вверх. Люди стали так же изобретательны, как и злы».
«О да, Ваше Величество», — искренне согласился я.
«Вас не очень стесняют эти маленькие предосторожности, принятые для охранения нашей жизни?» — спросил он.
«Нет, не беспокойтесь, пожалуйста, я привык», — отвечал я ему, не сводя глаз с его пальца, лежавшего на кнопке санетки. «Ничтожное движение одного сустава, и мне в желудок высыплется из жерла пушки штук 300 картечи.